Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги 24. Меня зовут Константин Цыганков. Это наш традиционный дайджест. Погнали! Первое, с чего не хочется начинать обсуждение, но придется, это, разумеется, очередные забористые мирные планы. На этот раз со стороны Соединенных Штатов Америки. Давайте кратко по этому всему пробежимся, потому что во многом это определяет такую общую экономическую и психологическую обстановку на текущий момент. Итак, с чего все началось? Соответственно, информационное агентство Axios сообщает, что США и Россия тайно обсуждают план по Украине. Причем Украину в этот план не позвали. Европу, разумеется, тоже не позвали, ибо кому она нужна? Кайкала сегодня еще удивлялась и пыталась так сохранить мину кирпичом, потому что как же так, все дела, да. Но суть в том, что Соединенные Штаты Америки и Россия на двоих обсуждали мирный план, сообщало информационное агентство Axios. Однако потом выступает господин Песков и говорит, что никаких тайных переговоров, сори, нет, никаких теорий заговора, ничего тайного у нас не существует. То, что там предложили Соединенные Штаты Америки, это, скорее всего, продолжение истории с Анкориджем. Об этом относительно недавно говорил спецпредставитель от России Кирилл Дмитриев. Он также упомянул, что то, что сейчас там разрабатывают в Соединенных Штатах Америки, не несет в себе никаких новаций. Это именно продолжение той атмосферы, которая была задана в Анкоридже. Ну а дальше уже публикуется сообщение от NBC, в котором журналисты упоминают про 28 пунктов, которые предложил господин Трамп для мирного урегулирования. Ну и дальше подключаются инсайдеры из различных мировых СМИ и начинают эти пункты, по крайней мере самые ключевые и базовые, нам предлагать. Итак. Пункт первый. Уступка Донбасса со стороны Киева. Об этом сообщили и Politico, и Financial Times, и The Telegrams. Соответственно, отказ Украины на несколько лет от стремления вступления в альянсы типа НАТО. Wall Street Journal об этом сообщает. Опять-таки, Москва всегда говорила, НАТО нет, Евросоюз, делайте, что хотите, разваливайтесь ради бога. Дальше. Отказ Украины от ключевых видов вооружения. Об этом сообщают Reuters и Financial Times. Признание русского языка государственным. Сворачивание военной помощи США. Официальный статус местному отделению Русской Православной Церкви и обязательные условия, Зеленский должен все это принять и подписать. Дальше начинается, конечно же, чехарда, потому что, допустим, The Telegraph вбрасывает, что Россия будет платить аренду за фактический контроль над территориями, над теми территориями, которые в российской конституции уже присутствуют. Российская территория, и мы должны платить им аренду. Соответственно, что из этого следует? Что, скорее всего, данный план составлялся исключительно Соединенными Штатами Америки по примеру конфликта в Газе и, разумеется, без осознания того, кто там воюет, почему там воюют, какой у этих людей менталитет, какие цели стоят перед СВО и так далее. Плевать они на все это хотели. Они видят конфликт по-своему, по западному мериту, своими западными лекалами и на него примеряют вот эту вот историю. Ну, плюс позиция Трампа остановить девятую войну и так далее. Тут весь вопрос, как обычно, в терминологии. Остановить? То бишь на время, или прекратить окончательно. Вот что выбирается. Соответственно, все вот эти вбросы пошли. С той стороны у нас что? У нас вокруг Зеленского сжимается наконец-то удавочка и колечко. Соответственно, конфликт вот этот с Миндичем всплыл, все эти коррупционные схемы. Люди, чиновники неожиданно стали отваливать. Некоторые вообще исчезают. Потом, скорее всего, найдут где-нибудь на Кайманах или на Карибах. Но не суть важно, это сугубо их собачье дело. Вот, ну, пошел такой разгон, по крайней мере, в общественности, что вот там сейчас его прижали, и вот этим договором, ему, соответственно, ударят окончательно и заставят подписывать. Слухи опять в СМИ активно сейчас ходят, что по новому плану его офиса он должен будет отказаться от плана Трампа, показав, что вот незалежность и все дела. Что с ним Трамп после этого сделает, одному богу известно. В общем, такая вот история. Плюс Европа, которую никто не позвал, уже надула щечки, уже такая... и пытается тоже во всю эту историю вписаться. Да? Поэтому все эти вбросы на тему того, что и как там, оно вот вызывает пока только такую улыбку и такое, ну да, договорились они там, понапридумывали смешники, спасибо вам большое, было очень интересно почитать. Понятное дело, что никто на это не пойдет ни в той или в иной форме, да, то есть ни с их стороны, ни с нашей стороны, потому что, ну, эти пункты, опять-таки, придуманные там, проконсультировались с нами, написали по-своему. Это я все к чему веду, то, что на рынках уже была в мгновение мгновение ока реакция, то есть и российский фондовый рынок на всей этой истории попер вверх, то есть вчера было там и 3-4% в моменте, сегодня, соответственно, началась небольшая коррекция, но сам факт, рынок отреагировал на это. И отдельная история, которая мне нравится, это, разумеется, реакция в Лукойле. Лукойл, который американские санкции, конечно же, ну, прям ударили по нему, очень сильно убили, по нему еще какой-то отскок нарисовался, непонятно с чего. Ну, кто-то скажет того, что они там продают свои активы, у них появился кэш, и что они с этим кэшем будут делать? Вам раздавать в виде дивидендов, инвесторы-участники рынка? Ага, сейчас. В общем, вот такая вот очень странная реакция. Рынок жаждет уже окончания всего этого конфликта, рынок жаждет окончания СВО. Рынку, по большому счету, наплевать на государственные интересы, на человеческие жизни и так далее. Рынку вот нужно вот это вот, особенно тем, кто дурдынькается и вообще не понимает, что происходит. Вот. Но я призываю быть оптимистами, точнее, как оптимистами раз, да, реалистами, и понимать, что вот эту фигню в очередной раз вбрасывают и впаривают, и я уверен, что идут переговоры. Я уверен, что на заднем плане кто-то где-то пытается договориться. Ну вот, опять-таки, Дмитриев сейчас, наверное, почесал лоб и сказал: твою мать, о другом же разговаривали, да? И будет очередной новый виток, и все это в очередной раз затягивается. Поэтому ожидание, что там наконец-то этого посадят на бутылку, здесь договорятся, и пацаны вернутся домой с победой, ну, к сожалению, пока это все выглядит нереалистично. Здесь продолжаем наблюдение, да, не теряем надежды, но при этом, повторяю, призываю оставаться реалистичными. Читать западную прессу и отфильтровывать весь тот бред, который они регулярно нам впаривают. Идем дальше. Следующая история – это Государственная Дума, которая у нас тут начинает принимать законы. Давайте быстренько поговорим про них. Во-первых, принимает закон о повышении НДС до 22%, соответственно, в 2026 году. При этом льготная ставка в 10% на социально значимые товары, продукты питания, лекарства, товары для детей сохраняются. Это важно. По мнению, опять-таки, людей, которые составляли этот законопроект, соответственно, в 2026 году 1,2 триллиона получит бюджет дополнительно, в 2027 году 1,6 триллиона, в 2028 году 1,7 триллиона, вот это повышение НДС принесет. Опять-таки, сколько раз мы об этом говорили, только лишь при сохранении текущего уровня спроса. Как изменятся цены, как изменится спрос, как изменится экономика после повышения НДС, ну, сказать очень сложно. Скорее всего, все-таки в негативную степь, да? Нет, то, что мы там не умрем, то, что все продолжит работать, часть бизнеса, к сожалению, отвалится, это все будет, да? Но это не значит, что реально завтра все рухнет. Да ни в коем случае, тот, кто это говорит, дебил. Все будет продолжать работать, однако вот на такие баснословные цифры я бы все-таки не рассчитывал, потому что немножко по-другому это сработает с точки зрения и нашего потребительского спроса, и промышленного спроса. Но все-таки повысили, пускай как будет это относительно поэтапно происходить, но все равно повышение НДС – это шанс на дополнительные доходы для экономики, для бюджета, но, разумеется, и повышение цен. Вторая история – это введение новых налогов на букмекеров. Здесь ключевая составляющая – это 7% налога с дельты между сделанными ставками и выигрышем. Раньше вообще предлагали 5% с оборота, все букмекеры такие: «А, мы умрем!» и так далее и тому подобное. Начали пенять, что «На что же мы будем развивать российский спорт, в который мы вбухиваем миллиарды рублей, бла-бла-бла» и тому подобное. Ну, услышали. Лобби там сильное, и 7% в итоге на дельту сделали, как работают букмекеры во всех странах мира. Так, что еще? Ну, там отдельный налог на них, соответственно, существует. В общем, букмекеры опять-таки ноют, что некоторые уйдут с рынка, но триада самых крутых, они останутся на рынке, никуда они не денутся. То есть, три самых крутых букмекера, не буду их называть для рекламы, они с рынка не уходят, они продолжают работать, ничего там не поменяется. Дальше. Вводится технологический сбор. Опять-таки, Госдума это приняла, мы о нем с вами говорили. Ожидаем подорожание электроники. Максимальный технологический сбор там будет 5000 рублей, как нам обещают, да? Соответственно, вводится он для поддержания производство здесь у нас отечественной электроники и компонентов, да, и причем с российской стороны тоже его будут брать те, кто здесь производит этот техносбор, но будут выписываться вот из этих же денег льготные кредиты, субсидии и тому подобные вещи. Короче, ожидаем, что в следующем году наши любимые гаджеты начнут дорожать. Я вот уже решил тут посмотреть, может быть, мой М1, пора уже, знаете, это резерв ему прикупить, там какой-нибудь новый на М4, условно говоря, этот Mac Mini или MacBook взять, посмотрел, сколько они стоят, прикинул, сколько они будут будут стоить еще после этого, ну, стало грустненько. Но, в общем, технологический сбор. Дальше. Вводится 30% НДФЛ для иноагентов. Ну, что тут сказать, не надо было иноагентиться. Соответственно, теперь 30% НДФЛ будьте любезны платить. И, соответственно, да, если вы за иноагентов, обязательно напишите об этом в комментариях, в какой стране вы сейчас проживаете, явки, пароли, чтобы об этом знала и служба внешней разведки, и ФСБ, чтобы всех, вот, кто тоже хочет стать иноагентом и примкнуть к этой субкультуре, чтобы все вы были как бы в единой тусовочке. Хэштег ирония. Дальше. Акцизы на алкоголь, табак и никотин с сахаром, все это тоже увеличивается на уровень инфляции. Соответственно, бухать станет дороже, курить станет дороже, энергетики станут дороже. Ну, смотрите, с одной стороны, это наш собственный выбор, что мы пыхаем, что мы, соответственно, бухаем, и то, что мы пьем энергетики. Это наше личное дело, что мы это делаем. Но государство как бы говорит, чуваки, вы нам нужны здоровые, как бы с работающей половой функцией, да, чтобы вы могли там детишек делать и тому подобное. Вы нам нужны вот такими. И долго жили еще при этом, и работали как следует, да? Поэтому саморазрушение будет стоить дороже. Может быть, вы от него наконец-то окститесь и перестанете. Я даже вон и без этого пошел в спортзал. Правда, я не знаю теперь, что мне делать, потому что болит абсолютно все. 5 лет не ходил, и тут, соответственно, без фанатизма поупражнялся, и он еле-еле руки поднимает.
Нагнись и подними мыло.
Без проблем.
Что сами думаете? Будете ли вы меньше бухать, если вырастут цены? Будете ли вы меньше курить, если вырастут цены? Или бросите? И будете ли вы продолжать употреблять сахарные напитки вместо воды? Помните, Криштиану сказал «Кока-Коля» и выкинул, поставил воду, да? Вот чем будете заниматься, пишите в комментариях. Так, идем дальше. Главная схватка двух якодзум этой недели – это, разумеется, конфликт Германа Грефа, Центрального банка и маркетплейсов. Греф и ЦБ на одной стороне, маркетплейсы на другой стороне. Что произошло? Соответственно, Герман Оскарович заявил, что маркетплейсы в 2025 году из-за скидок не доплатили налоги на сумму примерно в 1,5 триллиона рублей. Откуда он взял эту сумму, он не пояснил. Но есть цитата.
И неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. И вот это должно быть прекращено.
Как я это понял, он что имел в виду? Что вот есть физические сети, которые продают, есть маркетплейсы. Соответственно, цена у физических сетей на товар, скажем, 100 рублей, у маркетплейсов 50 рублей. И, соответственно, вместо того, чтобы покупать у физиков за 100, они пошли на маркетплейсы, купили 50. Маркетплейсы вроде много заработали, да, но при этом налогов заплатили меньше, чем если бы продавали за 100. Соответственно, это первое. Дальше Эльвира Набиуллина сказала, что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция. В общем, есть такое ощущение, что Герман Греф тут включил бывшего чиновника, да, бывшего министра, и что-то гуманизацией занялся, то есть подумал о государстве, подумал о людях. Я прям поверил сразу, что Герман Греф думает о людях и о государстве. Прям верю сразу. Думает он только о прибыли. Соответственно, и для него очень простая логика, что на маркетплейсах, на Wildberries, на Озоне и на Яндекс.Маркете ты оформляешь свою собственную карту вот этих маркетплейсов-финтехов. И если у тебя есть эта карта, ты платишь за товар меньше денег, тебе дают скидку. Каким образом, соответственно, маркетплейсы при этом своих селлеров вот так вот унижают, я промолчу, это другая история, да? И народ, естественно, переводит деньги со своего Сбера на карточку маркетплейса и покупает вот так. Герман Оскарович теряет прибыль. Поэтому он, ого-го, типа вот все из физических сетей уходят туда. Соответственно, понятное дело, что физические сети не могут соперничать с маркетплейсами, потому что у них огромное количество людей, склады, магазины, уборщицы, им все это надо содержать, им за все это надо платить. Маркетплейсам нафиг это не надо, у них другая система бизнеса. Поэтому маркетплейсам работать вот в этом плане выгоднее, они находятся в более лучших условиях, да? Но тут опять же Эльвира Набиуллина заявляет, что это не совсем справедливая конкуренция, когда вот есть эти карточки, а карточками других банков платить нельзя. Я, конечно, дико извиняюсь, но берем тот же самый Сбер. Оформляешь подписку Сберпрайм и соответствующие условиям Сберпрайма, к примеру, да, повышенный процент на вклады, раз, драгметаллы приобретаем со скидкой, два, ОККО можно смотреть бесплатно, три, Альфа-банк, становишься Альфа-премьером, по-моему, или Альфа-праймом, что-то в этом духе, только Альфа, и у тебя сразу и проходки в бизнес-класс, и повышенные ставки по вкладам, те же самые, и льготные проценты по кредиту, а это честная конкуренция, То есть, маркетплейсы говорят, наша вот эта история, то, что наша карточка, и с нее плати, это как бы получается программа лояльности. У банков своя программа лояльности, у нас своя программа лояльности. Где разница? Где разница между вот этими двумя параметрами? Я что-то ее не наблюдаю. Это все, опять же, попахивает лицемерием. И суть очень простая. Маркетплейсы, как мне видится, стали очень зрелым и очень дерзким игроком на рынке. На рынке, на котором все давным-давно было поделено и попилено. Есть крупные сети корпораций, есть корпорации-банки, есть надрегулятор, есть лоббирование интересов тудема-сюдема. Да? И тут появляются дерзкие пацаны в виде Озона, Wildberries и, соответственно, Яндекса. И начинают просто щемить тут всех. По-взрослому. Новая корпорация. Взрослые пацаны не готовы принимать вот эту молодежь, ну, условную, да, в свои ряды. И начинают использовать свое лобби для того, чтобы их задавить. Но мы-то голосуем рублем, и просто так и быстро задавить не получится. Когда-то они смотрели на них свысока, а теперь, ёпта, получите. Вот такая вот тут история, на мой личный взгляд. Хотя, опять-таки, я хочу сразу сказать, что я не считаю тут кого-то святым. Нет. Что Сбер Герман Греф, что Центробанк Эльвира Набиуллина, да, что все маркетплейсы, они все как бы вот, никто там не хороший, все они плохие. По-своему, каждый из них плох. По-своему, каждый прав, но по-своему, каждый плох. Потому что в итоге пострадавшим будет Вася. Ибо с той стороны все хотят регулирования. Регулирование, которое приведет к росту цен. По-любому. Вася пострадает. Селлеры, соответственно, и так находящиеся какие-то на грани выживания. Да, ну, кто-то работает, кто-то неплохо зарабатывает. У кого-то проблемы. Приходится там наценку 700% делать. Да? Но по селлерам это тоже наносит удар. Маркетплейс жертвует этими селлерами, к примеру. То есть Вася пострадает по-любому на фоне игр вот этих вот товарищей. Поэтому, на мой личный взгляд, лучше бы не трогали эту всю историю. Она продолжала бы развиваться и эволюционировать самостоятельно. Но, походу, мы находимся на пороге того, что в следующем году за маркетплейсами придут.
Мы к вам, профессор. И вот по какому делу.
В общем, ссора пошла. Ждем развития в следующем году. Готовимся к новому регулированию по маркетплейсам и, я так полагаю, росту цен. Следующая история про российскую экономику. Ну, где она находится, мы все прекрасно знаем, но давайте по цифрам пробежимся. С одной стороны, ВВП в третьем квартале плюс 0,6% в годовом соотношении. В первом квартале было 1,4, во втором 1,1, соответственно, вот третий плюс 0,6%. Совпадает с прогнозами Минэка и даже лучше ожиданий Банка России, у них было 0,4. Но четко видно замедление темпов роста и уменьшается грань между ростом и стагнацией. Смотрим по цифркам увеличения добавленной стоимости, разблюдовочка, да? Общепит плюс 8,9, АПК плюс 3,6, розница плюс 2,1, переработка плюс 1,4, строительство плюс 1,5. И 2. Ну вот, это позитивная динамика. Дальше. Обрабатывающая промышленность. Полная задница. За 9 месяцев прирост 1%. И в 5 из 24 видов деятельности, только в 5 из 24 есть позитивная динамика. В 17 падение выпуска. То есть даже отрасли, связанные с оборонно-промышленным комплексом, показывают признаки так называемого охлаждения. Выпуск транспортных средств, соответственно, 36% в годовом соотношении с начала года, 6% в сентябре. Ну, то есть был 36, стало 6. Да? Готовые металлические изделия было 18, стало минус 2%. Ну, как бы, вот вам явные сигналы того, что экономика страдала. Пострадала от высокой ключевой ставки, экономика пострадала от роста цен, экономика пострадала от спроса и, соответственно, от санкций и технологического отставания. Это факты просто цифровые, с которыми не поспоришь. Дальше. Институт национального прогнозирования Российской академии наук, что нам сообщает? Произошло исчерпание факторов экономического роста. То есть ключевой фактор был государственное стимулирование и потребительский спрос. Ушли. Наращивание государственных расходов упирается в растущий дефицит бюджета. Упирается? Упирается. Денег мало, денег уже больше нет. Наращивание государственных расходов, соответственно, не дает прежний импульс роста экономики. Тормозит экономическая активность в частном секторе. То есть впихивали деньги в экономику, столкнулись с дефицитом бюджета. Кредиты, соответственно, дорогие, а при этом частный сектор сказал, а у меня тоже денег нет. Все, пожалуйста, выводы, какие мы можем сделать. Рост в третьем квартале опирается немножечко на потребление, которое является очень и очень неустойчивым. Промышленность и инвестиционные сектора ослабли сильнее, чем это следует из агрегированных цифр. Поквартальная динамика ВВП колеблется вокруг нуля. В общем, 22-й год, вот этот государственный импульс, импортозамещение, вот это все полетели. Конец 24 года, ставка Центрального банка ПЭМС, и все, полетели. Вот он, конец 25 года, там, где мы и должны находиться. Возможно, в четвертом квартале будет немножко позитивная динамика, но я все-таки вангую, что мы близки к стагнации, причем достаточно существенно. Ну и просто дополнительные негативные сигналы, которые все это подтверждают, да. Росспецмаш. Рынок дорожно-строительной техники по итогам 9 месяцев падение на 41,3%. Отгрузки составили всего 32,5 ярда. Сокращение объемов дорожного строительства. Как бы в России дороги строятся постоянно. Мосты, туннели, очень многое на стопе находится. Опять-таки фактор высокой ключевой ставки. Единственное, смотрите, по цифрам даже. Отгрузка автокранов на 50% снижение, погрузчиков на 42%, бульдозеров на 57%, катков на 68%, экскаваторов на 27%. Выросли только краны-манипуляторы и погрузчики, там, соответственно, 24-38%. Строительство, все, встало. И Союз Цемент еще добавляет. Потребление цемента за 9 месяцев минус 9,5%. Это означает, замедление темпов строительства жилого и коммерческой недвижимости, плюс к этому, конечно же, мы там под Курском строили укрепления на границах, там цемент использовался, но вот отстроили и все, а жилище не строится, коммерция не строится. Ну, строится, но в меньших объемах, чем нужно экономике, чем экономика готова впитать, чем есть денег, да, и, пожалуйста, вот оно, падение. Туда же добавляем факторы, соответственно, следующие. Про нефтяночку, то есть то, что ведет к дефициту бюджета, да, и отсутствию денежных средств. Дисконт по Юрлсу, максимум с 2025 года, по данным Аргус, ниже 40 долларов за баррель. В санкции сказались, именно оно, потому что работало, но удар именно по Лукойлу и по Роснефти со стороны Америки, со стороны Трампа, вот это повлияло сразу. Bloomberg, морские поставки нефти из России падают уже 4 недели подряд. Вот вам и объяснение. Китай и Индия, для которых Америка важнейший рынок сбыта, не хотят с ними ссориться, не хотят подпадать под вторичные санкции и боятся того самого адского плана с тарифами в 500%, который, как якобы, уже находится вот на столе и скоро будет уже имплементирован. Такая вот задница. Наши ключевые потребители нефти. Смотрите, вот изначально заложенная прогнозная цена в российский бюджет по нефти была 69,7. В апреле ее снизили до 56 долларов, да, сейчас, как мы уже говорим, 40. Почувствуйте разницу, сколько денег планировали потратить, да, исходя из всего, и сколько денег у нас по факту есть. Дальше. Альфа-банк тут подсчитал, что увеличение дисконта или же снижение цены на нефть на 1 бакинский за баррель, это потери для бюджета в расчете на год на 150 миллиардов рублей. То есть, прикиньте, 10 долларов это 1,5 триллиона минус. 20 долларов, которые примерно сейчас, это получается 3 триллиона бюджет недополучает. 3 триллиона. Это достаточно серьезная, критическая, я бы даже сказал, цифра для бюджета. И это не говоря о том, что, опять-таки, объемы продажи этой самой нефти находятся в заднице. Дальше. Bloomberg сообщает. С начала ноября госкомпании КНР почти полностью остановили закупку российской нефти ЭСПО. Rystad Energy сообщает. Импорт российской нефти морским путем в Китай сократился на 500-800 тысяч баррелей в сутки, то есть на 2/3 от нормы. То есть поставляется еле-еле. У нас минимальные объемы продажи, меньше денег поступает в бюджет, увеличивается дефицит, какие-то программы сокращаются, траты государства сокращаются и возникает множество проблем. В этом же плане, смотрите, у нас публикуются данные по инфляции. Мониторинг предприятия от Центрального банка, да? Ожидание роста цен, получается, с ноября по январь. Это вот предприятие ЦБ опросил, чего они ожидают. Соответственно, они ожидают, что по всей экономике цены вырастут на 6/4. Прошлое значение было 4,16. Розница ожидает роста цен на 11,8, было 9,4. По услугам 7,86, было 4,37. То есть розница в общем и целом ожидает повышения за ближайшие 3 месяца почти на 3%. И вот тут понеслась по всем СМИ канитель, что цены вырастут на 6/4% в следующем году. Смотрите, это ожидание. Ожидание. Не планы, а ожидание. Рынок смотрит на это и ждет. Фактически не факт, что это произойдет, извините за тавтологию. То есть тут не надо прям бросаться и кричать «мы все умрем». Нет, это опрос. Опрос выделенных, опять-таки, предприятий. И при этом, смотрите, в тот же Банк России в этом же отчете пишут, что ожидаемый предприятиями прирост цен на следующие 3 месяца, да, составил 6,3, после 4,2. Окей. Но ценовые ожидания бизнеса увеличились второй месяц подряд и вернулись к средним значениям первого квартала 25-го. То есть мы уже все это проходили. Уже было. Но память как у рыбки, и у всех ее немножечко отбило. В общем, какая-то вот такая история получается на этой неделе. Очень много негативных сигналов именно экономических к нам пришло. Если их так обработать, то мы приходим все-таки к выводу, что российская экономика либо уже в стагнации, либо прям вот стучится в дверь этой стагнации, типа, братан, пусти меня. Это первое. Второе. План, который был опубликован, возможно, психологическую какую-то надежду дает, да, и рынок вдохновляет, но по факту ни к чему не приведет. Это тоже важно понимать. Третье. У нас, соответственно, по маркетплейсам банки явно будут лоббировать свою историю, и нас ожидает определенного рода передел по рынку. Это точно. Третий пункт. Четвертый. Со следующего года мы ожидаем роста цен, потому что и повышение НДС, и технологический сбор, и акцизы, все это приведет, разумеется, к росту. Поэтому на текущий момент я бы сказал, что если ЕЦБ как-то изменит ставочку 19 декабря, то как максимум на 50 базисных пунктов, то есть так чисто номинально и тем, и тем. То есть в прошлый раз на полшишечки, и тут на полшишечки окончательно загонят, типа 16, и с этим можно уходить на следующий год, ибо следующее заседание только в марте, и там можно смотреть, как это все будет работать, да. Ну вот это максимум то, что нам грозит. Потому что если, опять-таки, мы войдем в момент стагнации, да, и в течение там декабря, получается, января, февраля, у нас будут проблемы в экономике, причем существенные, там ЦБ уже сможет спокойно снижать ставку, да, если опять-таки вот будет стагнация, если НДС и все остальное не повлечет за собой существенного увеличения цен. Тут вот бабушка надвое сказала, поэтому я даже в эти прогнозы лезть не хочу. Вот, примерно такие истории вот видны мне на этой неделе из того, что было вот самого интересного, из того, что я вот успел заметить. Вот. Соответственно, что вы сами обо всем об этом думаете, как обычно спрашиваем вас, пожалуйста, пишите ваши комментарии. Да, и смотрите, сколько раз мы уже говорили, мы здесь стараемся вот рассказывать то, что мы заметили сами, то, что вот мы увидели. Если мы о чем-то не рассказали, о плохом или о хорошем, это не означает, что вот к нам вот так вот, извините, пришел товарищ майор, вот так вот пистолет мне к виску приставил и сказал, рассказывай только про это. Нет, мы просто вот либо нам это было неинтересно, либо мы не захотели. Это наша личная непосредственная цензура, да. Именно поэтому мы все-таки телеграм-канал, Рутуб, YouTube-канал субъективный. И рассказываем именно о том, что нам интересно, дорогие друзья. Если вам это тоже интересно, досматривайте, пишите комментарии, ставьте лайки и тому подобные вещи. И на этом, дорогие друзья, все. Соответственно, как обычно, ваши комменты приветствуются, ваше мнение приветствуется. Мы все читаем, на многие отвечаем. И увидимся, дай бог, на следующей неделе. Уже, получается, будет последний дайджест ноября. И мы заходим в зиму. Увидимся, соответственно, на последней ноябрьской неделе. Дай бог. Пока-пока.